Спасибо за вашу пунктуальность и за бережное отношение к времени. Надеюсь, что и дальше будет так же. Я благодарю Господа за все эти дни вместе с вами и с нетерпением жду завтрашнего дня. Несколько лет назад знакомый мне доктор и его жена пригласили на семинар одну супружескую чету. Они думали, что эта пара — миссионеры, вернувшиеся недавно из-за рубежа. Но они не знали, что на самом деле эти люди были членами секты. А отец жены был основателем этой секты. Сами они ушли из секты, но все еще не определились. Они постоянно переходили из одной церкви в другую, чтобы никто не узнал об их прошлом. И вот попали на семинар. Они выступили и рассказали о себе. И сказали потом, что именно тот материал, который мы будем сейчас обсуждать, именно это раскрыло им глаза. Врачи, занимавшиеся с ними психотерапией, были просто изумлены. Они не могли понять, как люди, тесно связанные с сектой, с ее главарем, могли так быстро раскрепоститься и обрести полную свободу еще до психотерапии. И они сказали, что это случилось после того, как они прослушали 3 наших семинара и применили те принципы, о которых мы будем сегодня говорить. Когда они ушли из секты, им все говорили, и они сами считали себя жертвами секты, жертвами ее главаря, то есть отца этой женщины. Но они поняли, что они никакие не жертвы, а просто сами нарушали моральные законы Бога. И потому готовы были поверить лжи. И рассказывали потом, что проследили в деталях, как это происходило, как они приняли сознательное решение творить зло и тогда же примкнули к секте. И когда они поняли, что они поступили дурно и признались в этом, они уже не были никакими жертвами. Они взяли ответственность на себя и смогли избавиться от последствий пребывания в секте. Множество тех, кто в наше время становится сектантами или в прошлом состоял в сектах, утверждают, что они всего лишь жертвы обмана, что это не их вина. И они так и топчутся на месте. Но Бог хочет, чтобы мы поставили себя на место Адама и Евы, чтобы мы прошли те же стадии, что и они. Мы не можем всю вину за наши грехи свалить на Адама и Еву, потому что каждый из нас проходит тем же самым путем, что и они. Им были даны идеальные условия, и Бог был вместе с ними, а они все это погубили. Давайте проследим эти стадии, чтобы понять, как они соотносятся с нашей жизнью. Во-первых, Бог наделил Адама и Еву любопытством. Тут нет ничего плохого. Мы можем интересоваться историей, наукой. Можем пробовать разного рода пищу и так далее. Все нормально, кроме одного. Это касается способности нашего разума различать между добром и злом. Бог Бог не хочет, чтобы мы нашим собственным ограниченным разумом могли понимать зло. Он хочет, чтобы мы научились различать зло нашим духом. Эту разницу очень важно понять. Потому что сегодняшние теории воспитания проповедуют, что родители должны рассказывать детям все обо всех сторонах жизни. Например, чтобы детям избежать разврата, им надо все рассказать о разврате и так далее. Это та же самая ложь, которой сатана соблазнил Адама и Еву. Он им сказал: «Если вы вкусите от древа познания добра и зла, вы будете как боги. Будете сами решать, что для вас хорошо и что плохо». Это очень соблазнительно, когда кто-то утверждает, что мы сами или наши дети могут своим разумом дойти до правильного выбора. Мы вам предложим добро и зло, перемешку, а вы сами решаете, что хорошо, а что плохо. И нам лестно такое слышать. Но Бог не хочет, чтобы мы полагались во всем на свой разум, потому что разум подвержен заблуждениям. И нам пытаются навязать так называемую ситуационную этику. Она вся построена на отвлеченных умствованиях, вводящих нас в заблуждение. Нам даются определенные факты в определенной связи, а наш разум оценивает эти факты так, что это противоречит тому, что говорит нам наш дух, наша совесть. Разум обладает способностью все оправдать с помощью логики. Я как-то спросил одного профессора: «Почему вы хвалите такого-то и такого-то? Называете его крупным ученым? Ведь то, что он говорит, полностью противоречит истине». Он ответил: «Билл, он все равно крупный ученый. Он берет факты, исследует их и приходит к выводам. А какие это выводы, все равно. Чего же удивляться, что мы с нашими учеными столько неприятностей имеем?» Я ему тогда ответил: «Такие люди не заслуживают похвалы. Они оторваны от самого основного в нашей жизни. Они игнорируют Писание, которое всегда служило основой для истинного научного подхода к фактам. Для них Библия – просто еще одна книга. Но Бог учит нас, что если наш разум будет находиться под влиянием Духа Святого посредством Слова Божьего, тогда мы будем способны духом отличать доброе от худого. Наш дух подсказывает нам, когда мы читаем книгу или слушаем кого-то. Еще до того, как наш разум может все детально оценить, наш дух говорит нам, что хорошо, а что плохо. Ваш дух посылает вам тревожные сигналы. Здесь что-то не так, что-то неверно. А затем мы прибегаем к нашему разуму, чтобы точно определить, что именно не так, и делаем это под водительством нашего духа. Дух Святой подскажет вам, что ложно, и ваш разум подтвердит это. Это не значит, что мы не должны пользоваться разумом, но мы не должны полностью полагаться на разум, потому что его легко обмануть. Прошу вас, отнеситесь с опаской ко всем современным курсам прояснения ценностей, ситуационной этики и так далее, которые сейчас внедряются повсюду, в школах, в организациях, во всем обществе. Они говорят: в таких-то обстоятельствах ложь может быть оправдана. И вы солжете один раз, а потом уже будете делать это с легкостью. Уничтожаются абсолютные незыблемые правила этики. Или однажды вы оправдаете убийство в связи с обстоятельствами, и уже не существует запрета на убийство. Что плохо, а что хорошо, будет отныне всегда зависеть от ситуации. У нас был семинар по медицине. И один доктор спросил: разумно ли рожать ребенка, если известно, что он родится с серьезными дефектами? И ответ на это – нет, неразумно. Но это правильно, потому что у Бога для каждого из нас есть свой план. и у Него преизбыток благодати для таких детей. Что важнее, красивая внешность или внутренняя сила и благодать? Одни из самых деятельных людей, кого я знаю, обладали внешними дефектами. Но им была дана благодать Божия, и они пользовались ей. Если следовать такой логике, то ни одному из нас нельзя было дать родиться, потому что во всех нас живет грех после грехопадения Адама и Евы. Нет, это ложный логик. Бог позволил Адаму и Еве иметь детей, иметь потомство, то есть нас. Значит, и мы не имеем права принимать решения по своему произволу и решать, какому ребенку следует родиться, а какого нужно абортировать. Надо положиться на Бога. Поэтому любопытство уместно во всем, кроме познания зла. Вот почему Бог хочет, чтобы вы оградили себя и своих детей от современного расслевающего влияния того, что мир называет половым воспитанием. И речь не идет об основных функциях мужского и женского организма. Это должны знать все. Речь идет о том, что детей учат технике половых связей. А это уместно только для тех, кто собирается вступить в брак, не ранее того. Можно возразить мне, а если мы им не будем об этом рассказывать, то они все равно узнают из дурных источников? Нет. Если они будут сильны духом, если их разум будет наполнен истиной, они смогут разобраться, что есть зло. Это хорошо проиллюстрировала Кори Тен Бум. Однажды в детстве она ехала в поезде вместе с отцом и спросила его: «Папочка, а что значит такое-то слово?» И она назвала слово, относящееся к половой жизни. И ее мудрый папа сказал: «Кори, ты можешь поднять этот чемодан?» Она попробовала, и у нее ничего не получилось. «Это для меня слишком тяжело». И отец сказал: «Так и с твоим вопросом. Ответ для тебя тяжеловат. Пока что я его буду носить, а когда подрастешь, понесешь сама». И он сделал то, что многие сегодня не понимают. Все думают, что сексуальное любопытство можно удовлетворить информацией сексуального характера. Прошу всех понять, что такая идея совершенно ложна. Все как раз наоборот. Если бы половое любопытство можно было удовлетворить только информацией, для этого хватило бы всего одного порнографического журнала или одной лекции. Но этого никогда недостаточно. Библия говорит: «Преисподняя и Аводон ненасытимы, так ненасытимы и глаза человеческие. Чем больше мы узнаем, тем больше нам хочется». Вот почему Богу угодно, чтобы мы наложили на свой разум определенные ограничения. И мы должны об этом знать. При отсутствии таких ограничений грешный и развратный мир начинает вторгаться в нашу жизнь, в жизнь наших детей. Он навязывает нам информацию, наносящую вред нашим душам, притупляющую наши чувства, там, где мы должны быть предельно чувствительны и уметь сразу реагировать. Эта бесчувственность разрушает жизни, разрушает браки, разрушает семьи, потому что ложная информация наносит нам душевный вред. Богу угодно, чтобы мы ограждали себя и детей от такой информации и умели нашим духом угадывать. Нет, нам такое не нужно. Мы постоянно гордимся своей способностью понимать все факты жизни, природы, науки. Сегодняшняя философия гласит: дадим детям полнейшую информацию о зле и добре, и они сами смогут разобраться. Но Иисус назвал нас овцами, а овцы нуждаются в защите от определенных опасностей. Для этого и нужны пастыри. Пастырь идет впереди стада, находит и готовит пастбище. Он выпалывает ядовитые растения, потому что когда овцы голодны, они накидываются на пищу, не разбирая, что полезно для них, а что вредно. Поэтому, если пастырь любит своих овец, он ограждает их от таких опасностей. И Бог призывает нас заботиться о Его овцах, не кормить их ядовитой пищей наряду с полезной. Иисус сказал Петру: «Если любишь меня, паси овец моих». Это относится и к вам, как к родителям. Вы должны ограждать своих детей от опасностей. А сегодняшнее образование строится на прямо противоположном. Когда я учился в христианском колледже, я должен был проходить курс философии. Должен вас предупредить. Не надо брать философию в качестве основного предмета в колледже, неважно, в чем состоит ваша цель. Наш разум способен отвергать только определенное ограниченное количество ложных идей. Разум может перегрузиться. Мы можем распознать и отвергнуть главные ошибки, но не заметить второстепенные, усвоить их, и потом это отразится на принятии решений в нашей жизни. Нельзя перенасыщаться ложными идеями. Это приводит к серьезным ошибкам. В христианском колледже, где я учился, я видел многих благочестивых молодых людей. Они учились на философском факультете. Сегодня они духовно опустошены пред Богом, потому что через философию они усвоили много ложных идей. Мы не должны также слишком много изучать ложные религии. Самые вредные курсы по религии читают в обычных светских колледжах. В них преизбыток информации. Вы можете спросить, как же, Билл, мы узнаем об ошибочных учениях, если мы не будем их изучать? Нужно поступать так, как советовал апостол Павел, как написано в Евангелии. Павел говорит, которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было. Он сразу дает ключ к пониманию главной ошибки, не вдаваясь в подробности. А уже затем, в 43 стихах, он объясняет, почему они неправы. Он не делает, как это делают сейчас. Не дают 22 стиха «за» и 22 стиха «против». Не оставляет выбора за нами. Нет. Он говорит, что верно, а что неверно. Есть два рода образования. Первый тип – это когда последовательно, пункт за пунктом, дается материал и прочно усваивается. Атеисты это называют навязыванием. Но они сами занимаются навязыванием. Только они навязывают дурные вещи. Богу нужно, чтобы мы усваивали праведные принципы. Это значит насыщать наше сознание знанием Библии. А другой тип образования, между прочим, это то, что Мартин Лютер сделал с катехизисом. Катехизис был предназначен для отцов, обучающих своих детей и всю семью основам библейских истин. У Лютера был сотрудник, Филипп Меланхтон, тоже протестантский богослов. Так он разрушил основы реформации. И знаете как? Он основал по всей Германии гуманитарные учебные заведения. Вместе с Библией они стали преподавать и античную философию, и многое другое. Когда происходит такое смешение, то разрушается фундамент библейских истин. Многие немцы, участники Первой мировой войны, хранили в своих ранцах Библию, в переводе Лютера, вместе с книгами Ницше, который был воспитанником гуманитарных немецких университетов. Это он заявлял, что Бог умер. И вот такое смешение христианства с ницшеанством способствовало зарождению и становлению фашизма в Германии. Нам не надо даже читать таких философов. Достаточно посмотреть в энциклопедии и прочитать их биографии. О жизни Ницше в энциклопедии говорится, что она разделяется на три периода. Первый период состоял в его пуританском, так сказано в энциклопедии, воспитании. Его отец и дед были лютеранскими пасторами. Отсюда якобы пуританское воспитание. Вторая стадия в жизни Ницше, когда он отверг то, как его воспитывали, и начал разрабатывать свою философию, а также вел разгульный образ жизни. А третья стадия была стадия безумия. Он сошел с ума, Его мозг был поражен сифилисом. Так что отсюда можно все понять. Один мой знакомый, профессор истории, сказал мне однажды, что он не верит в Библию, а я знал его как замечательного человека, глубоко порядочного, и я решил разобраться. Я ему сказал, я вас знаю как настоящего джентльмена, высокоморального человека во всех отношениях. И вот вы говорите, что не верите в Библию, в Божьи принципы морали. Можно я задам вам один личный вопрос? Можно, он сказал. Скажите мне, спросил я, возможно ли, что в вашем прошлом или настоящем было какое-то моральное поражение, о котором никто не знает, кроме вас? Он опустил голову, сказал «да». В нем происходила внутренняя борьба, о которой никто не знал. И из-за той ошибки или неудачи в жизни он отверг Божьи моральные принципы. На Востоке, когда хотели подготовить ребенка к финансовой деятельности, ему не давали фальшивые игрушечные деньги. Ему давали настоящие, чтобы он знал, как они выглядят, какие они на ощупь. И когда им попадались фальшивые деньги, они говорили, извините, но эти деньги я не возьму. Лучший способ обнаружить подделку – это как можно лучше ознакомиться с подлинником. У нас в департаменте финансов делают то же самое. Они готовят экспертов по расследованию подделки денег. И они не дают им подделки, а дают настоящие деньги. И в них вырабатывается мгновенная реакция на подделки. Они их чувствуют сразу. Также и Богу угодно, чтобы мы предельно насыщали наше сознание Священным Писанием. Тогда Божьи принципы станут настолько нашими принципами, что когда мы столкнемся с чем-то подозрительным, не идущим от Бога, мы сразу это чувствуем. Вот что говорится в первом послании Иоанна, в 4 главе 1 стихе. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, не разум. От Бога ли они? Потому что много лжепророков появилось в мире. Надо отвергать все, что не от Бога. Бог учит нас, что можно быть любопытными, но не следует слишком глубоко забираться во все детали зла и лжи. Когда я изучал философию в колледже, нам рассказывали о многих ложных идеях и разъясняли их. Например, они приводили нам аргументы, которыми пользуются противники Библии. Мне неприятно сейчас об этом говорить. Я хочу, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Нам говорили... Вот вам аргумент, опровергающий чудеса, которые творил Христос. Или по поводу хождения по воде апостола Петра. Противники утверждают, что Петр шел не по воде, а по подводным камням. Он знал это место хорошо. Конечно, это нелепо. Это не изменило моей веры. Но случилось нечто еще худшее. Я хочу рассказать вам об этом. Теперь... Каждый раз, когда я читаю о хождении Петра по воде, мне в голову первым делом приходит этот дурацкий аргумент. Что же произошло? Моему духу и моему сознанию теперь бывает трудно проникнуть в неизмеримые глубины мудрости Божьего Слова. Вот от таких вещей и надо ограждать себя и своих детей. Потому что все это нужно только для споров с атеистами. Для того, чтобы доказать, что они не правы. А мне вот за все эти годы ни разу не понадобилось это. Эти аргументы не нужно знать. Потому что всякий раз, как кто-то говорит мне, что они не верят в Библию, я их сразу спрашиваю, а все ли в порядке в их личной жизни? Или, может быть, у них есть какие-то проблемы? Мне нравится одно определение того, что значит «свидетельствовать». Это как бы пальцами осторожно проводите по краю чьей-то души ищете трещинки. И вы спрашиваете, а как у вас супружеские отношения? Отношения с детьми? Как внутреннее самочувствие? Есть ли что-то, чего вы стыдитесь? И чаще всего эти люди говорят, что им действительно хотелось бы избавиться от чего-то, чего они стыдятся. И когда им помогаешь этого добиться, они обходятся без всех этих лжеучений. Нам не надо все это знать. Жизнь сама помогает нам разобраться. Потому-то Бог и налагает запрет на познание всех деталей зла. Пожалуйста, не увлекайтесь современной философией, думая, что станете более образованными. Это пустое обольщение. В древнем Израиле мудрые старцы не рекомендовали молодым людям изучать греческую философию. Молодые люди приходили к ним и говорили: «Мы хотим изучать греческую философию Платона, Сократа». В жизни этих философов царила безнравственность, грехи Содома. Можно взять жизнь любого из них и убедиться в том, что философия была лишь прикрытием их аморальности. К своей философии они пришли не в результате поиска истины, нет, но чтобы оправдать свою безнравственность. Поэтому мудрые старцы и не позволяли им читать работы этих философов. Если вы хотите, все это можно проверить. Поэтому в Израиле запрещали молодежи читать все эти труды. Юноши приходили к мудрецам и просили рассказать им о греческой философии. И те спрашивали: «Вы хотите вырасти мудрыми и добиться успеха в жизни?» Юноши отвечали: «Да, да, мы хотим изучать всех этих греческих философов». «Хорошо, для вас мы сделаем исключение. Вы можете читать греков, но это надо будет делать на основе Писания. Писание говорит, что надо размышлять о Слове Божьем день и ночь. Так что, если у вас найдется время, кроме дня и ночи, чтобы изучать греческую философию, давайте, попробуйте». Не обманывайтесь. Не думайте, что ваши сыновья и дочери будут лучше подготовлены к жизни, если они получат гуманитарное образование в духе сегодняшней моды. Знаете ли вы, что значит гуманитарное? Это значит освобожденное от библейских истин, освобожденное от Духа Божия, помогающего нам различать добро и зло куда лучше, чем интеллектуальное знание. Мы все заботимся об академической успеваемости, а Богу нужна сила духовная, чтобы люди, сильные духом, могли отличать добро от зла. Любопытство — это только первый уровень. На следующем уровне происходит пробуждение совести. Ведь можно спросить, если нас специально не посвятили во все детали зла, а нам и не надо это знать, как же мы узнаем, что находимся под угрозой совершить что-то нехорошее? Ответ состоит в том, что Бог через Святого Духа предупреждает нас в нашем духе. Будет предостережение, будет знак вопроса в нашем духе. Хорошо ли это? Нужно ли это делать? А затем, чтобы проверить, понято ли предупреждение, знаете, что происходит? Наш ум начинает искать оправдание для нехороших поступков. И как только я ловлю себя на том, что ищу оправдание, я знаю, что мой интеллект спорит с моим духом. Это признак второй стадии пробуждения совести. Это похоже на то, как, например, маленький мальчик смотрит на полку, где стоят банки, и думает: «А что там такое?» Ничего плохого в этом нет, просто любопытство. Он подходит к банкам и видит, что в одной лежат чудесные шоколадные печенья. У него возникает вопрос: «Могу ли я взять одну штучку?» Это проверка, пробуждение совести. Он хочет печенье, но у него сомнения. Может быть, не следует так поступать? Тогда он начинает придумывать причины. «Это ведь будет на сладкое. Какая разница, съем ли я сейчас или за обедом?» И далее: «Может, я сейчас съем половинку, а вторую за обедом?» «Нет, ну тогда это заметят». Тогда он решает: «Нет, я не буду этого делать». Вроде бы все. Но тут он попадает в следующую ловушку. Следующая ловушка — сосредоточенное внимание на чувственном. Он все никак не может оторваться от этих влечений. В таком же положении оказалась и Ева. Она не могла оторваться от запретного плода. Именно поэтому вас постоянно склоняют к тому, чтобы просиживать часами перед телевизором. Чем дольше вы смотрите, тем больше вам хочется всего, что там показывают. Как и Ева. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания. Мы всю вину сваливаем на сатану. Мы говорим: «Сатана меня искусил». А Бог говорит: «Дело не в сатане». В послании Иакова сказано: «Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью». Это наша собственная вина. В книге Бытия сатана появляется только после того, как Ева уже увидела плоды древа познания и возжелала их в глубине души. Они и приглянулись. Поэтому самое главное решение, какое мы принимаем в жизни, это то, которое принял Иов. Иов — праведный человек, о котором Бог сказал: «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле». Что же такого совершил Иов? А Иов говорит: «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять ни о девице». И мы тоже заключаем завет с нашими глазами. Наши глаза — орудие, и нам надо, чтобы они смотрели на то, что угодно Богу. Если мы не заключим такой завет, наши глаза будут притягиваться к дурным вещам. Глаза очень важны. Поэтому и в притчах говорится: «Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои да направлены будут прямо перед тобою. Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды». И еще: «И для чего тебе, сын мой, обнимать груди чужой?» Между прочим, чужая женщина вполне может быть прекрасным человеком, но может быть такой же лишний, как цветок на травяном газоне. Цветок должен быть в клумбе. Бог не предназначал чужих женщин для нас. «Для чего тебе, сын мой, обнимать груди чужой? Ибо пред очами Господа пути человека, и он измеряет все стези его. Беззаконного уловляют собственные беззакония его, и в узах греха своего он содержится». Человеку так легко охватить что-то своими глазами, своим сознанием, а затем воспроизводить в своем сознании целую череду чувственных картин. И каждый раз, когда нам хочется испытать эту чувственность, мы обращаемся к нашей памяти и вновь вызываем в сознании эти картины. Бог учит нас, что нам надо все это вычистить из памяти. Эти образы надо зачеркнуть одним великим образом, образом распятого Христа. Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наше беззаконие — это моральная нечистоплотность. Мы должны просить Бога очистить наше сознание от этих порочных образов. И каждый раз, когда они к нам возвращаются, мы должны представлять себе образ распятого Христа, чтобы он вытеснил греховные картины. Ведь именно наши грехи побудили его принять смерть на кресте. Мы сами пригвоздили его к кресту нашими беззакониями, нашей аморальностью, нашей нечистотой. Это по поводу внимания к чувственному. Когда сатана видит, что мы интересуемся порочными вещами, он уже выиграл битву, а мы проиграли. Что же он делает? Он подходит к нам, хлопает по плечу и говорит: «Нравится? Не хочешь ли купить эту штучку?» «Да нет, сатана, я просто смотрю». Как будто нет ничего особенного, глазеть на витрину с греховными товарами. Но сатана знает, что мы в его руках лишь только обратили внимание на зло. Мы не хотим начинать сейчас какую-то шумную кампанию против телевидения. Но мне трудно понять, как вам, и особенно вашим сыновьям и дочерям, удается отличать добро от зла на сегодняшнем телеэкране. Там это так хитро делается. Это троянский конь в наших домах. Не знаю, как вы, а для меня это слишком трудно. Я не могу это контролировать. Вот почему я вообще не смотрю телевизор. Может быть, вы сильнее меня. Это хорошо. Может быть, и ваши дети тоже сильны и разборчивы. Но вот я слышу каждый день, как многие семьи избавляются от своих телевизоров. И как сразу дети меняются, становятся добрее, послушнее, прилежнее в учебе. Они становятся восприимчивее ко всему, что связано с Богом. У них лучше работает воображение, и учителя на них не нарадуются. Телевидение разрушает единство семьи. И когда потом, спустя какое-то время, детям вдруг попадается на глаза телевизор, они совершенно по-иному воспринимают все. У них появилась способность сразу распознавать то, что не угодно Богу. А ведь на телевидении с каждым днем становится все больше и больше безобразных передач. Говорят, что если посадить лягушку в кастрюлю с теплой водой и потом поставить на огонь, то лягушка выпрыгнет, если это ей не нравится. Но на самом деле лягушка приспосабливается к высокой температуре и не замечает, что вода уже кипит. Она погибает. Так и с нами. Окружающая среда становится все хуже и хуже. В ней все больше зла, а мы все сидим в этой среде, как лягушка в кипящей воде. Сидим, уставившись в телевизор, пока наша христианская жизнь не разрушится. Если вам удается избавиться от этой беды безболезненно, тем лучше. Но если уж вам никак не удается, хотя бы не держите телевизор прямо посреди вашей гостиной. Пусть до него будет труднее добраться, засуньте его на чердак. Это только на тот случай, если будет изредка показывать что-то стоящее. У меня есть еще кое-какие соображения, которыми я с вами поделюсь позже. Думаю, что вам будет интересно. А сейчас номер 3. Сомнение в истинности Писания. Когда сатана появился в саду, первый его вопрос к Еве был: «Подлинно ли сказал Бог?» Здесь нужно понять, насколько важен вопрос о богодухновенности Писания. Нам важно остерегаться тех церквей, где не признают, что каждое слово Писания богодухновенно. Это первая уловка сатаны. «Подлинно ли сказал Бог? А вы уверены, что Библия все правильно говорит? Уверены, что она написана по Божьему вдохновению? Может быть, там есть ошибки?» А дальше вы знаете, что происходит. Прежде всего запомните одно. Бог никогда и не хотел, и не ожидал, что мы сможем до конца оценить истинность Библии нашими ограниченными умами, потому что эти вещи постигаются духовным путем. И те, кто отдает предпочтение интеллектуальному изучению Писания, никогда не смогут постичь его дух, его богодухновенность. Это недоступно нашему разуму, только духу. Наш дух говорит нам, что Библия — результат Божьего откровения. Если у нас есть соответствующие познания, наш разум может это подтвердить, но наш разум не может сказать нам об ошибках, потому что там нет ошибок. Наш разум способен вообразить ошибки, и это весьма возможно. Бог учит нас насыщать наше сознание Писанием. И если мы не сделаем этого, если послушаемся тех, кто говорит, что Писание содержит ошибки, мы подорвем основу, на которой держатся наши семьи. Родители, Библия является единственным фундаментом, на котором зиждется послушание ваших детей. Те же книги и учения, которые сомневаются в истинности Библии, лишают вашу веру основания, ставят наш разум выше Божьего Слова. Ведь если мы с нашим ограниченным разумом можем судить о том, что истина, а что ошибочно в Писании, то значит наш разум превыше всего. Это-то и угодно сатане. Подлинно ли сказал Бог? Мы не должны верить всему, что Бог сказал. Сначала одно, потом другое. И Ева пошла против своей совести. Все кончилось неповиновением воли Бога. Я постоянно беседую с молодыми людьми, и очень многие из них стараются вспомнить, с чего начались их проблемы. Как они вступили в конфликт с совестью? Это могло случиться в детстве. Может быть, им на глаза попалось что-то дурное. Но им всегда удается вспомнить этот момент, когда они в первый раз нарушили Божье установление и сделали что-то дурное. И они знали уже тогда, что этого не надо делать. Чувство вины возникло сразу же. Чувство вины совсем не то же самое, что совесть. Чувство вины составляет часть совести. Но чувство вины играет ту же роль, что и боль в нашей нервной системе. Если дотронуться рукой до раскаленной плиты, мы чувствуем боль. Это фиксируется нашей нервной системой. Боль посылает сигнал: «Убери руку от плиты». Точно так же Бог использует чувство вины. Чувство вины говорит нам: «Горячо, вы сделали что-то дурное». Что же происходит в наши дни? Если бы вы страдали от боли, и кто-то предложил вам: «Дай-ка я помогу тебе», и перерезал вам нерв, вы бы сказали: «Большое спасибо, теперь все в порядке». Именно это происходит в наши дни. Со всеми нами. Когда окружающий мир говорит нам, что надо притупить нашу чувствительность посредством фильмов, телевизора, книг. И они делают все возможное, чтобы притупить чувствительность наших детей. Они перерезают нам, нашим детям, нервы. Одно из самых достойных сожалений и заявлений со стороны родителей — это: «Мы не хотим ограждать наших детей от мирских вещей, потому что мы не хотим, чтобы они были уязвимы. Не хотим, чтобы они были шокированы, когда столкнутся с окружающим миром». Позвольте. Это как же? Мы хотим, чтобы грех перестал шокировать наших детей? Но ведь это и есть наша проблема. Мы сами делаем бесчувственными и себя, и своих детей, чтобы не ужасаться дурными вещами. Это Божий суд над нами и нашими детьми. Нас уже ничто не шокирует. Вот почему Бог сказал своему народу: «Если вы хотите иметь мое благословение и процветать, вы должны защищать своих детей, пока они растут». Никто не выставляет нежные молодые растения на мороз. Их держат в теплице, пока они не окрепнут и не смогут сами сопротивляться холодам. Вот почему нам надо ограждать наших детей от безобразий, чтобы они выросли сильными христианами и смогли потом свидетельствовать о Господе. Идея о том, что не нужно бояться подвергать своих детей греховному влиянию, чтобы они лучше свидетельствовали миру, — ложная идея. Самым лучшим для окружающих будет, когда вы всей семьей будете примером для ваших соседей. Ведь детей в XI веке не отправляли в крестовые походы. И я не согласен с тем, когда детей и молодежь посылают в гущу зла для того, чтобы они свидетельствовали о вере. Бог может послать им благодать, и Он посылает благодать, но лучше делать по-другому. Мы благодарны Богу, что Он послал нам совершенно новую систему образования. Я вам расскажу о ней завтра. Это замечательно. Как я жалею, что такой системы не было, когда я был мальчишкой. За последние несколько месяцев я узнал больше, чем за всю мою прошлую жизнь. Но ведь все это я узнал из Писания. Просто делал это по-новому. Мы должны учить наших детей так, чтобы они брали все из Библии, все понятия и принципы, и чтобы они были как Иисус 12 лет, когда Он удивлял взрослых своими знаниями. И это в наших силах. Вернемся теперь к пробуждению чувства вины. Должна последовать реакция на чувство вины. Чувство вины схоже с ядом, попавшим в наш организм. Если мы от него не избавимся, он способен отравить всю нашу жизнь. Если его оставить в организме, он разрушит нас. Так и с чувством вины. И нам надо как-то действовать, не сидеть сложа руки. Надо предпринять шаги к освобождению. И сегодня мы начнем разбирать эти шаги. Каковы же они? Шаги к свободе, к победе над дурными привычками. Сегодня мы заложим основы, а завтра закончим разбор. А для начала давайте разберемся, в чем состоят неверные шаги, поскольку мы часто их делаем. Первый такой шаг — неполное раскаяние. Ко мне пришла однажды девушка, старшеклассница, очень расстроена, с виноватым видом. «Я только что сделала аборт», — сказала она. «Никогда и не думала, что я смогу на такое пойти. Я чувствую себя такой виноватой. Помогите мне избавиться от этого чувства вины». Я ей сказал: «Год назад ты мне сказала, что ты не хочешь доверить свою жизнь Иисусу Христу, помнишь?» Она ответила: «Да, но я никогда не думала, что такое может случиться со мной». Я тогда спросил, а по поводу чего ты чувствуешь больше вины? Что ты сама себе хозяйка? Или что ты сделала аборт? Что я сделала аборт? Извини, но тогда я не смогу тебе помочь. Потому что ты ощущаешь свою вину не там, где следует. Тебя беспокоят только последствия твоей греховности. Это как раз и есть неполное раскаяние. Когда вы слышите, как кто-то молится, «Боже, прости меня за мою моральность», это неполное раскаяние. «Прости меня за воровство», это неполное раскаяние. «Прости меня за ложь, за то, что я рассердился» и так далее. Дело не в этом. Это все побочные эффекты. Помните, как царь Давид говорил? «Прости меня за мои беззакония. Тебе единому согрешил я». Главный грех всегда против Бога, нежелание признать Его Богом. Мы все согрешили в Адаме, решили быть сами себе хозяевами. А отсюда все остальные грехи. Когда говоришь «прости меня за плохое поведение», ты как маленький мальчик, которому родители запретили играть на улице. А он говорит «я буду играть на улице, потому что мне так нравится». И он бежит на улицу, бегает по мостовой, и проезжая машина сбивает его. И у него сломана нога. Интересно, что скажут родители, если он приковыляет домой и скажет «простите, что я сломал себе ногу, я больше никогда не буду ломать ногу», и поковылял к себе в комнату. А родители скажут «нет, милый, сломанная нога — это только чтобы ты знал, что случается, когда ты сам себе хозяин. Чтобы можно было надеяться, что ты наберешься ума-разума и признаешь, что родителей надо слушать». Вот почему, когда люди приходят и говорят, «Бог, прости меня, я поступил аморально», Бог им ответит, «Вы не понимаете, аморальность — только результат вашего своеволия, вашего желания самим принимать окончательные решения, но надежда все же есть». Вот почему он больше ожидал от блудниц, от сборщиков податей и прочих серьезных грешников покаяния. Они хотя бы знали, что их жизнь тратится на дурные дела, и были больше открыты для того, чтобы довериться Христу. Полное покаяние — это признание того, что мы ложно стремились быть хозяевами нашей жизни. Это решение отдать себя в руки Христа. Кроме неполного покаяния, многие склонны компенсировать себя ложной религиозностью. Такие люди становятся необычайно активными в церковной деятельности, в жизни. Они готовы быть в церкви постоянно. Но это только псевдорелигиозность, а не настоящая вера. Как же нам отличить псевдорелигиозность от подлинно христианской деятельности? Один верный признак – это когда вы пренебрегаете теми обязанностями, какие наложил на вас Бог. Например, если мать семейства вместо того, чтобы заниматься домом и детьми, проводит все время в церкви, это признак псевдорелигиозности. Если отец семейства постоянно помогает всем соседям, пренебрегая семьей и детьми, это тоже может быть признаком псевдорелигиозности. Если юноша говорит, что он устранит все несправедливости в мире, но при этом отвергает все свои обязанности по отношению к братьям и сестрам, это тоже может служить признаком псевдорелигиозности. Псевдорелигиозность не нужна Богу, потому что она не решает главную проблему. Все равно остаются наши плотские влечения. Мы стараемся проводить активную работу в церкви, быть максимально религиозными, но наши влечения не исчезают. Они, наоборот, усиливаются. Усиливаются нашей религиозной возбужденностью. Это превращается в серьезную проблему. С одной стороны, человек хочет быть религиозным, делать то, что следует. С другой стороны, у него повышается чувственная возбудимость. Таких случаев очень много среди верующих. Что же делать дальше? Все это может выразиться в легкомысленной музыке, которую исполняет церковь. Это все прикрытие для преизбытка чувственности. Богу это совсем не нужно. Такое сочетание религиозной самокомпенсации, псевдорелигиозности и чувственности вскоре приводит к пересмотру истин Священного Писания. Может быть, мы неверно трактуем Библию? Может, на самом деле она дает нам больше свободы, чем мы думали? А кто-то, кто недостаточно уверен в себе, чтобы искажать библейские истины, тот начинает увлекаться современной модной философией. прочитает что-то в журнале и уже говорит: «А ты читал такого-то и такого-то?» Я с ним совершенно согласен. А суть в том, что они ищут оправдания для своих чувственных позывов, для возбуждающей музыки. «А что тут такого?» — спрашивают они. Они оправдывают непристойности в кино и в телевидении, не видят в этом ничего дурного. Они уже находятся здесь, на этом уровне чувственности. Они потеряли чувствительность к греховным вещам и теперь только стараются оправдать свою позицию. В послании к Титу, в 3 главе с 10 по 11 стих, говорится: «Еретика после первого и второго вразумления отвращайся, зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден. Когда кто-то хочет с вами спорить о принципах Библии, постарайтесь разъяснить им истину. Если они открыты для восприятия, они с первого раза откликнутся на истину. Может быть, придут к вам еще раз, если в чем-то усомнятся. Но после двух раз уже дальше не надо спорить, потому что это к добру не приведет. Опять-таки, кто-то может вам сказать: «Я не верю зубным врачам», и они поглощают конфеты в огромном количестве. Подождите. Дайте им дойти до той стадии, что зубная боль станет такой нестерпимой, что они сами побегут к зубному. Я думаю, что сегодня очень много тех, кто смущает верующий своей аргументацией. Первое послание к Тимофею, 6 главе, 3 стихе сказано: «Мы основываем здравое учение на двух вещах — в собственных словах Христа и на том, что ведет к благочестивой жизни». Например, кто-то говорит мне: «Билл, я не согласен с этим учением». Прекрасно. Только тогда объясни мне, как твое понимание согласуется со словами самого Иисуса Христа и со всей их совокупностью, а не просто один стих отсюда, другой оттуда. И еще скажи мне, как это твое понимание ведет к христианской жизни. Если это возможно совместить, тогда я готов согласиться». Очень важно понять, что Бог дал нам свои принципы как бы в виде многогранного бриллианта. Мы стоим в одном месте и видим свет, отраженный только от одной грани, и уже говорим: «Я увидел свет», а кто-то другой, стоящий в другом месте, говорит: «Нет, это у меня свет». А третий скажет: «Вы оба не правы, потому что свет вижу только я один». Надо полностью овладеть всем учением и видеть главные принципы. А уж потом можно разобрать все направления, куда отражается свет этого учения. Только тогда мы можем познать Божьи пути и следовать им. «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». Сразу после перерыва мы начнем разбирать шаги к обретению свободы. Давайте помолимся. Хочу сказать, мне нравится библейское обетование: если враг придет как река, дуновение Господа прогонит его. И было бы уместно каждому из нас сказать: «Господи, преобрази нас в Твой образ». Давайте скажем: «Боже, я хочу, чтобы Ты преобразил меня в Твой образ». Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Твою любовь к нам. Спасибо Тебе за силу Твоего Слова, за силу Твоей истины, за силу Твоего Духа. Мы благодарим Тебя за благодать, которую Ты посылаешь нам, когда мы постигаем Твою истину нашим духом. И когда наш разум, воля и чувства согласны с ней, Ты ведешь нас к победе над греховными привычками и к тому, чтобы творить добрые дела. И я молю Тебя укрепить нас духовно и телесно для нашей дальнейшей работы сегодня и завтра. Мы молим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.